Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим разговор о выставке работ Игоря Грабаря в корпусе Бенуа Русского музея, посвященной 150-летию со дня рождения художников. И, как ясно из отзывов посетителей, многие приходят ответить себе на вопрос, а каков же Игорь Грабарь художник? Ведь имя Грабаря, академика, создателя знаменитых реставрационных мастерских на слуху. Но обратимся к отзывам. Итак, долгое время в школьных учебниках печаталась репродукция его картины «Февральская лазурь», по которой писали сочинения. Картина мне нравилась очень, а вот сочинение писать было тогда неинтересно. Это лирическое отступление, а теперь к самой выставке. Это выставка «Праздник». Буйство цвета, разнообразие тем и жанров, зимние его пейзажи я люблю особенно. Абсолютный шедевр – картина «Иней». А вот короткий отзыв признания. «Спасибо!» – восклицательный знак. Посмотрела и поняла, что почти совсем не знала Грабаря. Он бывает так. Имя, конечно, знакомое из детства, а остальное прошло мимо. Вот еще отзыв. «Я не очень люблю натюрморты, редко перед каким задержусь, а вот Грабарь считал их зарядкой, поддерживающей беглость руки. Натюрморт «Колокольчики и ромашки» – это очень грубые вблизи мазки, но они складываются в необычайно яркую и легкую композицию. Такое сочетание красок меня завораживает. Несколько раз возвращалась и к картине «Дельфиниумы». Провела на выставке более 3 часов. Но не только не устала, но и зарядилась такой энергией. Непременно схожу еще». А вот мужской взгляд. «Совершенно потрясли и зачаровали дельфиниумы. Портрет Светланы, если не роман, так уж точно не проходная повесть. А картина «Фабрика Якунчиковых в Нарве» вызвала ассоциации с зимним днем возвращения с охоты Брейгеля, как быстро индустрия убивает природный пейзаж». В корпусе Бенуа в крыле напротив развернута выставка работ Ивана Ивановича Шишкина. И вот гости Петербурга, раз уж приехали, стараются увидеть в музее все, что смогут переварить. И в книге отзывов появляется уже сравнение. Непременно посмотрите. Только сначала Грабаря, а уж потом выставку Шишкина. После мастерства Шишкина – Грабарь. И раньше спокойно относилась к его творчеству, но на фоне его работ Шишкина больше полюбила. А следом ответная реплика. А я люблю Грабаря. Не натюрморты, пейзажи трогают душу. Куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XXI веков Русского музея Владимир Федорович Круглов составил в каталоге летопись жизни художника, ограничившись фактами, оставив читателям свободу мнений о его творчестве. А событий в биографии Грабаря хватило бы, наверное, и на 4. 1917 год. Уже в марте Грабарь работает в составе особого совещания по делам искусств при комиссаре Временного правительства и комиссии по делам искусств. 1918. С революциями вместо свободы, демократии и прогресса пришли грабежи и погромы. Приходили грабители, кстати, и в усадьбу Мещерина в Дугино, где жил Грабарь. При большевиках в Наркомпросе Игорь Грабарь участвует в создании отдела по делам музеев и охраны памятников искусства и старины.
Он, как человек умный, умел доказать истинность своих каких-то идей, поэтому он не случайно пошел работать в Наркомпрос и в эту комиссию охраны памятников. И потом он понимал, ну, во-первых, путешествие по северу, и наблюдая здесь, в Москве, отношение к иконам и к древней живописи, он понимал, что это надо спасать, что это надо реставрировать. Причем это происходило как раз в то время, когда рушились церкви, и когда все вынималось, когда судились священники, и даже несколько человек из его команды тоже пострадали в 20-х. А он, заведуя этой комиссией, вплоть до 31 года объезжает не только окрестности Москвы, но даже добирается до Урала, и все это осматривается, и какие-то гибнущие иконы отправляются в Москву, в реставрационную мастерскую, которая позже становится государственными реставрационными мастерскими, которые потом получили имя Грабаря.
Музейным отделом Наркомпроса, а, кстати, он создан по его инициативе, поддержан Луначарским, Грабарь руководил всего 2 месяца. Этот престижный пост заняла жена Льва Троцкого Наталья Седова, сохранив, правда, коллектив специалистов-искусствоведов музейного дела и реставрации, собранные Грабарем, и возложив на него самого всю работу.
И всегда, чем бы он ни занимался, он умел сплотить людей. Он был увлечен. Иногда это в ущерб своей живописи, потому что целых 8 или более лет он не занимался картинами своими. Это было после 1908 года, когда он написал «Наш дельфиниум». Его увлечение было изданием истории искусства, когда он привлекает специалистов, без конца тормошит их, торопит. Причем он не только сам пишет, но еще и редактирует, все это прочитывает. В это же время он писал еще монографии об Исааке Левитане и о Серове. Да. Кроме того, это время, когда он занимается вплотную Третьяковской галереей. Он с 1913 года становится попечителем, ну, а потом уже и директором. Этот промежуток с 8 по 15 год, ему не до кисти, не до красок, хотя, конечно, он скучал об этом. А когда произошел антинемецкий погром, когда были уничтожены слайды и материалы, которые хранились у Кнебеля, это настолько подействовало на Горбаря, что там же он, понимаете, потерял очень много денег. Все эти слайды были на его собственные деньги изготовлены и еще не окупились. Так, кроме того, там погибли слайды, которые он делал на севере, а эти церкви и эти здания
уже успели уничтожены.
Да, то сгорели, то перестроены. Да, и кроме того, он строил еще в Захарьино комплекс больницы, мемориальный комплекс под Мытищами. Все это в промежутке между 8 и 15 годами. И выход из этого шока он нашел, с одной стороны, в руководстве Третьяковской галереи и продолжал делать то, что начал. А во-вторых, он опять принялся за живопись. У нас на выставке его замечательная картина «Васильки». Это работа 15-го года. Это первая работа, которую он начал в состоянии шока, на которой он изобразил свою первую и будущую вторую жен. Это сестры Мещерины, в имении которых он жил с 4 по 10 годы.
Время, когда Московская городская дума избрала его попечителем Третьяковской галереи, вошло в историю как период реформ Горбаря. Он взялся перестроить всю экспозицию, чтобы, по словам Горбаря, раскрылась в строгой последовательности эволюции искусства, и чтобы при этом посетитель с наименьшей затратой времени и энергии мог получить наиболее ясное представление о содержании данного музея. Конец цитаты. Да, картины каждого художника располагались теперь в одном зале. Все художественные произведения в строго хронологической последовательности, начиная с древнерусской живописи до произведений современных художников. Продолжает рассказ Владимир Федорович Круглов.
Ну, Павел Михайлович Третьяков, покупая новую картину, отдавал своим помощникам повесить на свободное место, и они находили. Причем на каких-то выгородках, уже не на стенах, а на каких-то щитах это вешалось. Кроме того, осветить это было очень трудно, ну и хранить тоже. Самое интересное, что Горбарь начал с того, что он инвентаризировал картины, осматривал, описывал сам и его помощники. Причем это делалось по европейским стандартам. Он не случайно ездил и смотрел, что там делалось в Мюнхене или в Париже. Ну, а потом он взялся за развеску, которая его не удовлетворяла, да и многих не удовлетворяла. Но это было началом травли Горбаря, которого считали, что он решил уничтожить старую галерею, не соблюдает традиции, что то, что сделал Павел Михайлович Третьяков, он уничтожает это. Причем очень странно все это было, потому что, например, Илье Ефимовичу Репину, Михаилу Васильевичу Нестерову очень понравилось то, как были повешены их картины. Но Репин начал сомневаться. В маленьких комнатках его работы так интимно смотрелись, а вот сейчас в больших залах это совсем иначе. А то, что его работы перенесли из 10 залов, потому что по мере того, как покупал Павел Михайлович, вот это располагалось
везде,
где было свободное место. Он не очень оценил. А в это время началась целая кампания. Сергей Щербатов и многие другие восстали против. Но Щербатов считал, что закупки Горбаря делаются волюнтаристски. И началось. Начали писать петиции, причем объединились художники Союза русских художников, кроме ЮОНа, и члены товарищества передвижников. Они считали, что гробится старая галерея, не надо дополнять ее новыми работами, а новые работы – это произведения мира искусников, голуборозовцев, и начали уже покупать бубновый валет. Что для этого нужен другой какой-то музей, во всяком случае не галерея. А в газетах писали о том, что разрушается, что национальное сокровище уничтожается. Без конца писались петиции в Московскую городскую думу, поскольку галерея была городской. Дебаты длились до 16 года. Но мироискусники вступились за Горбаря и писали об этом в газетах. Московские критики, коллекционеры и архитекторы тоже вступились за Горбаря. Как гром среди ясного неба прозвучал голос Василия Ивановича Сурикова, который сказал, что он впервые увидел свои произведения так, как вот выставил Горбарь. Для того, чтобы, например, посмотреть «Боярню Морозову», он даже растесал там ход в зал, чтобы это из перспективы залов можно было видеть. Ему это понравилось, и Суриков поклонился Горбарю, и с тех пор споры начали стихать. А в 16 году, наконец, Московская дума приняла решение, все, что сделал Горбарь, это законно, это только на пользу галереи. 3 года нервотрепки было, но он выдержал это.
После войны возобновилась переписка Александра Бенуа и Игоря Горбаря. К тому времени они оставались последними из магикан мир искусников. Горбарь на год младше Бенуа. Оба они ушли в 1960 году. О разности таланта и роли в истории отечественного искусства, которую они сыграли, интересно размышлять. Бенуа в 1946 году писал Горбарю. Теперь за «подлинное искусство», слова взяты в кавычки, считается нечто совсем иное, и с этим мы уж ничего поделать не можем. Еще ты, счастливец, можешь, так как в твои надежные руки поручена вся российская старина.
Горбарь в своей монографии, которая писалась не самое легкое время, 1937 год, когда она была выпущена, ведь он в этой монографии, описывая свою жизнь и описывая круг мира искусства, он никого из них не очернил, как это могло быть. А ведь это после того, как появилась монография о мире искусства Соколовой, которая обзывала всех буржуазными деятелями и чужаками России, и тем объясняла интерес Бенуа к Версалю или интерес Сомова к XVIII веку. А Горбарь в это время очень объективно это описывает. Единственное, кого он там не совсем с любовью или дружески отозвался, Василия Кандинского. Но он и его работы мюнхенского периода тоже не очень ценил ранее. Ну, а тем более его абстрактные ему были чужды. А что касается мира искусства, он очень объективно оценил и роль мира искусства, и журналы, и деятельность Дягилева.
Известный Горбарь в 20 веке москвич. Вдруг читаем. С 1942 года, октябрь, по 1946 он директор Академии художеств и Института живописи, скульптуры и архитектуры в Ленинграде, где преподает, руководит живописной мастерской и мастерской монументальной живописи.
Еще будучи директором Третьяковской галереи, он был включен в ученый совет
Русского музея.
И в начале 30-х годов он участвовал перед экспозиции Русского музея, потому что экспозиция, которую в 22-м году сделал Неродовский, замечательная была, но нужны были новации, и новое время было, и он участвовал в этом. Потом он помог, например, купить замечательный портрет Боткиной работы Серова. Он помогал нам. Русский музей купил по той цене, которую предложили Лезины. Третьяковка была очень недовольна и Горбарем, и Русским музеем, потому что он испортил коммерцию ей. Ну, а во время войны Горбарь, который переехал из Тбилиси уже в Самарканд, становится директором 2 художественных институтов – Ленинградского и Московского. И этим он заведовал в течение нескольких лет. В институте имени Репина он имел свою мастерскую, причем мастерскую монументальной живописи.
Как-то мемориально она никак не обозначена.
Я думаю, что те, кто наследовал, считали себя более монументалистами, чем он. Там в эвакуации на него навесили столько обязанностей, он столькими организациями руководил, что писать что-либо на холсте или рисовать у него просто не оставалось времени.
На этом завершаем разговор о выставке работ Игоря Грабаря в Русском музее с ее куратором, научным сотрудником отдела живописи второй половины XIX – начала XXI веков Владимиром Федоровичем Кругловым. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.